Глава 9. Началось. Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку серебряный колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью «Любимому независимому театру от московских присяжных». Одно слово загнулось. Перед собою я увидел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся. Издалека доносилась тишина, а изредка какое-то дружное тоскливое пение, потом какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу. Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собой коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывая. Он только и запомнился. Все остальное прыгало, светилось и менялось. Неизменен был, кроме того, венок. Он резче всего помнится. Таково было чтение, но уже не на учебной сцене, а на главной. Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром гастрономический магазин, а напротив бандажи и корсеты, стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху и с матовыми кубической формы, фонарями. На следующий день это здание предстало передо мною в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было внутренней стеной зрительного зала, и очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон. И я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич. Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка. Помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом — бледно-зеленый веселый сад. — А, товарищ Максудов! — приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову на бок. — А мы уж вас поджидаем, поджидаем. Прошу покорнейше, садитесь, садитесь. И я сел в приятнейшее кожаное кресло. — Слышал, слышал, слышал вашу пьесу, — говорил, улыбаясь, Княжевич, и почему-то разводил руками. — Прекрасная пьеса. Правда, таких пьес мы никогда не ставили. Ну, а эту вдруг возьмем, да и поставим, да и поставим. Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза. — И разбогатеете до ужаса, — продолжал Княжевич, — в каретах будете ездить. — Да-с, в каретах. Однако, — думалось мне, — он сложный человек, этот Княжевич, очень сложный. И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению моему, все напряженнее. Поговорив еще со мной, Княжевич позвонил. — Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу, прямо ему, так сказать, в руки передадим. В руки? Чудеснейший человек, — Гавриил-то наш Степанович. Мухи не обидит? Мухи. Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так. Гавриил Степанович еще не прибыл в театр. — А не прибыл, так прибудет, — радостно, как и раньше, отозвался Княжевич. — Не пройдет и получасу, как прибудет. А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чаю в буфете. Да бутербродов-то не жалейте, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича. И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие, и еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина. В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя Петр Бомбардов. Бомбардов был актером независимого театра. Сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса. С первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека. — Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе? — спросил вежливо Бомбардов. Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланные серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах. Из первой рамы на нас глянула писаная маслом женщина лет 30 с экстатическими глазами во взбитой крутой челке, декольтированная. — Сара Бернар, — объяснил Бомбардов. Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами. Севастьянов Андрей Пахомыч, заведующий осветительными приборами театра, — вежливо сказал Бомбардов. Соседа Севастьянова я узнал сам, это был Мольер. За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец. «Людмила Сильвестровна Пряхина, артистка нашего театра», — сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил. «Виноват. А это кто же?» — удивился я, глядя на жесткое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру. «Император Нерон», — сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас. «А почему?» «По приказу Ивана Васильевича», — сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. «Нерон был певец и артист». «Так, так, так, так...» За Нероном помещался Грибоедов. За Грибоедовым Шекспир в отложном крахмальном воротничке. За ним неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение 40 лет. Далее шли Живакини, Гальдони, Бомарше, Стасов, Щепкин, а потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер, под ним барское лицо, нафиксатуренные усы, генеральские кавалерийские палеты, красный лацкан, ледунка. Покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский Эшапар де Бианкур, командир лейб-гвардии уланского его величества полка. И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал. История его совершенно необыкновенная. Как-то приехал он на 2 дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально сел в первом ряду, смотрит, не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то сделалось. Лес в закате, птицы перед сном засвистели, за сценой благовест к вечерне в селенье дальнем. Смотрит, генерал сидит и батистовым платком утирает глаза. После спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платонычу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите, что делать». Ну, тут они и затворились с Аристархом Платонычем. «Виноват. А кто это, Аристарх Платоныч?» — спросил я. Бомбардов удивленно поглядел на меня, но стер удивление с лица, тотчас же и объяснил —